Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгений Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». Программа совместная с Музеем Советский Союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. И Евгений Михайлович вспоминает, как это было в конце 80-х, в начале 90-х, вот этот путь в журналистике, связанный с церковными темами.
Да, а вообще вот интересно, такой вот у меня вопрос. Журнал «Московской патриархии», существовавший с 30-х годов, потом издание его прервалось, потом опять возобновилось. Вот можно ли тот советского извода журнала «Московской патриархии» считать журналистикой? Это была журналистика или нет?
Ну, я думаю, что вообще, тогда мы скажем, а советскую журналистику можно считать журналистикой? Ну, понятно, это все условно.
Вот вам корпоративное издание-то.
Да, ну, нет, ну, дело в том, что у нас был проект, и он есть, называется «ЖМП-архив», и там отсканировано 10 лет.
До 54-го года.
Да, и вот очень их интересно. Читать, это очень интересное чтение, потому что просто по времени. Собственно, журналистских материалов тогда не было, потому что это была или публикация речей, докладов, проповедей, богословских статей, каких-то здравиц, да, если вот брать как раз период 43-54 год. Во времена владыки Петерима пошла некоторая публицистика, скорее историческая.
Вот. Краеведческая, даже местами.
Краеведческая, историческая. Да. Вот мы были, люди печатались. Но все равно это немножко отставало, потому что, в общем-то, основы не было. И школы было мало. Есть интересное. И там, в принципе, отдавалась хроника служения. Сейчас это уменьшается. Если мы говорим журналистским материалом, там интервью, очерки, репортажи, вот таких материалов там не было, конечно. Но я про там, как это делалось внутри церкви и для церкви. Журнал распространялся только вот так, из рук в руки. Вот, и был там не то что лимитирован, а страшно лимитирован.
То есть мы можем сказать, что в 80-е годы, второй половине 80-х годов, церковная журналистика начиналась с нуля.
Я бы так не сказал, потому что, во-первых, надо всегда понять, я всегда, это тема моих или семинаров, или каких-то, будем говорить, таких размышлений о профессии, потому что, во-первых, мы знаем, что вот есть журналистика, то есть церковная публикация журнала «Московская патриархия», был самиздат. Вот в начале 70-х годов начинается религиозный самиздат. Было такое псевдо... о чем отец Всеволод Чаплин писал? Вот эта история вот бэкграундовского движения, где там люди разных собирались, там философские кружки и так далее. То есть собирал. Вот такое направление было. Потом в 80-х годах начинается тема тысячелетия и обновление перестройки, и тут входит тема религии как часть, и тут появляются публикации. Но публикации, они идут, то есть и здесь разделяется тема. То есть на приходах возникают, и в епархиях возникают свои СМИ, и тема начинает выходить на страницы светских СМИ. То есть, понимаете, два направления, здесь происходит раздвоение. И, на мой взгляд, в настоящий момент до сих пор, в общем, светские СМИ плохо пишут о церкви. Ну, то есть плохо, неумело, коряво, да, то есть...
Они учатся. Они учатся. Читаю эти публикации и вижу, как эти публикации меняются от года к году.
Да, безусловно. Вы понимаете, что я хорошо помню, когда я в 90-м году...
Когда патриарх...
Давайте я вам расскажу, как меняется, да? Но меняется и церковь, и меняется это, да? То есть вот... Смерть патриарха Пимена. Кстати, я единственный журналист, который был участником. Я писал репортажи с двух поместных соборов. С поместного собора 90-го года, который избрал патриарха Алексея II, из Поместного собора 2009 года, который избрал патриарха Кирилла.
А как это? Неужели единственный? Брак?
Я единственный. А, ну, был со мной еще фотограф Александр Натрускин, с которым мы работали тоже и там я с ним встретился. Вот сейчас он в ВПН работает, в этом же РИА Новости. Вот так вот я пришел, да, мне было интересно. Так вот, смерть патриарха Пимена...
Я в 90-м же году.
Да, 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 да. Я прихожу в Чистый переулок, где была тогда Московская патриархия, ну, главное было офис.
Тоже по заданию редакции?
Ну, уже нет, я уже как бы свободный художник.
Вы уже
понимал,
входили
это в не
эту
была
тему
моя профессия,
церковную.
Моя профессия не была, я просто, ну, мне было это хобби, потому что я занимался выпуском издания, вот, а это было, ну, я за гонорар работал там. То есть я никогда, в общем-то, не был так направлен на церковь. Ну, я просто понял, ну, как событие. Ну, я как бы уже понимаю какие-то там элементарные вещи как раз. До сих пор ничего еще не понимаю. Ну, тогда, вот, мне казалось.
Казалось, что да.
Да. Я прихожу туда. Вот вы, как журналист, тоже меня поймете. Я подхожу, там один товарищ, ну, непокойный референт. Я говорю, что будет-то? И он мне говорит, да сейчас служба будет. Я говорю, ну, слушайте, а вы что-нибудь подготовили? Как вот, ну, как вот, что мне публиковать?
Пресс-релиз какой-то.
О, отличное слово! Вот я как раз... Меня сорвали с уст. Он мне протягивает ксерокс. Ну, опять же, 90-й год ксероксы были запрещены. Вот, их как бы... Ну, то есть, там, под номерами они были и так далее. И он мне протягивает ксерокс, я его беру и читаю. Ну, что я думаю, там, биография... почившего, значит, святейшего там тут. Нет. Написано «Триодь цветная». На церковно-славянском языке я говорю...
Чего?
Я говорю, спрашиваю, а что это такое?
А что не черно-белое?
Черно-белое.
Нет, это «Триодь цветная», а текст черно-белый.
Ну да. Я говорю, а что это такое? Да это, говорит, сейчас служба будет. Ну, потому что пасхальные дни был. Я говорю, я все понял.
Это богослужебная книга, опять давайте поясним,
да,
слушателям.
Да, богослужебная книга, потому что кончина патриарха Пимена как раз произошла там вот, в пасхальный день. И как раз я говорил в то время, что, я говорю, надо создать, это Борис Борисович Вик был, вот, референт святейшего. Вот, и тогда я говорил, что давайте мы, как бы, пора создать пресс-службу в патриархе. На что было вот такое мнение, тогда очень сильно звучало. О церкви не могут говорить никто, кроме решения синода. Вот вышел синод, это решение церкви, какую пресс-службу еще? И понимаете, вот, и вот прошло, вот я вот, с чего начал, да, и сейчас мы видим совершенно другие масштабы, другие цели. То есть у нас есть и пресс-служба, и есть синодальное дело, и есть такие громадные ресурсы, которых... И когда говорят, что все плохо, я как говорю, мне есть от чего отсчитывать и от чего брать планку поднимать. Поэтому, конечно, то, что сейчас какая информационная мощь есть, она, конечно, очень значительная, разумная, мне кажется, очень... Там со всеми нюансами, безусловно, мы всегда хотим делать что-то лучше. Ну, мне кажется, это, в общем, громадный шаг. Громадный шаг, и я с этим смотрю всегда вот как бы с оптимизмом. Другое дело, что очень мало специалистов.
Вот в том-то и дело. Я как раз хотела об
ну,
этом
и
сказать.
Ну, это и в России везде мало специалистов.
Потому что, ну вот, там, 70-е, 80-е годы престиж профессии журналиста был очень высок, и профессионализм был высоким, в отличие от теперешнего времени.
Нет, ну.
Сами вы писали, вернее, в одном интервью читал, вы рассказывали, что... за вами машину прислать. То есть это вот когда вы брали интервью то ли
да,
у патриарха, да, то ли у кого-то еще.
У патриарха Алексея.
А у патриарха Алексея. Вот.
Не, он тогда не был патриархом Алексеем.
Митрополитом. Но все равно за вами машину прислать, я представляю, как если бы я сейчас
нет,
вы ехал...
немножко, понимаете, карты сданы по-другому, да? То есть расклад другой у нас. Но переформатирование, правильное слово, да? Вы понимаете, ну, во-первых, церковь жила в жестких условиях. Вот давайте рисуем. Ну, то есть жесточайших условиях. И когда непосредственно как к архиерею, ну, к священнику обращается... Я, здрасте, я из газет городского комитета партии. Мы тут получили задание написать о том, как вы празднуете... Или там, опять же, что-нибудь про духовность. Понимаете, они это воспринимали как вот обстоятельство власти, как прессинг власти. И поэтому, единственное, у меня так не получилось с митрополитом Петеримом. То есть Петерим сказал, я не буду вечерки давать, я дам маяку и там кому-то еще, да, там. Вот, то есть он выбирал, у него был больше выбор. И поэтому они так относились. Но, безусловно, но это я хорошо помню... Во-первых, мы все сейчас стали, особенно сейчас, все стали журналистами, блогерами, а тогда это были солдаты партии, и показатель всегда был только, ну, у меня один. Вот если мент, милиционер или полицейский, гаишник, видя мое журналистское удостоверение, отдавал честь и уходил, я был. Вот у меня был случай, когда я показывал ксиву «Вечерняя Москва», он говорит, с тобой связываться, ты Лужковский, иди отсюда. Вот, это было. Сейчас это не работает. Нет, поэтому сейчас... Да, и потом, понимаете, когда, байки советских журналистов о том, как их там встречали в провинции, они просто фантастические.
Я тоже помню, как работало, потому что когда одного моего коллегу давным-давно работали там... Кто помнит эти СМИ, но с его журналистским удостоверением забрали в отрезвитель. Еще были в отрезвителе. И вот...
А сейчас их нету?
Нет, их сейчас снова хотят вернуть.
Да, их хотят,
но нет. Много лет, но неважно. И вот товарищ моего достаточно быстро отпустили оттуда после того, как, значит, выпало удостоверение журналиста.
Не, ну...
Ну, забирали, кстати,
вот я могу сказать, что в советские времена удостоверение журналистской вечерки в Москве было вездеходом. Я не знаю, как сейчас ФСБшное, я не знаю, как. Ну, то есть это было... Ну, я могу сказать, что когда я в 90-м году стал ответственным секретарем «Вечерней Москвы», я всегда был ответственным, вот, у меня была машина МОЗ, «Черная Волга» персональная, с номерами МОЗ. Это... А МОЗ — это как сейчас флажок приблизительно. То есть когда она приезжала за мной по даче утром, меня везла, то милиционеры по всей Ленинградскому проспекту честь отдавали.
Класс!
Ну, понимаете, да, сейчас...
А
сейчас,
вот так оно было.
А сейчас я сюда сам приехал. Слава богу, что не... Нет, безусловно, но тогда просто и значение было больше, больше отдавалось мне, больше было требований. Вот это институт политобозреватель, который имели оклад... Они были номенклатурой ЦК, имели оклад 500 рублей, как академики. Так что, ну, просто было штучный товар подбирать. Это вот если там школу советской журналистики смотреть, этих монстров, то, да, да. Ну, в основном это были политические обозреватели, которые работали вот как бы против Запада, про западную идеологию.
Сегодня в мире международная панорама.
Моя мечта.
Я помню еще этих корифеев гостелерадио, ну, как, и навещания.
Я помню, с каким я восторгом, я чуть не под стол не спал, когда я пробился на новогодний вечер, меня там друзья пригласили, я с Бовиным за одним столом на Новый год. Ой, это была Бовин, сам Бовин.
Ну еще бы, конечно.
Да, вот его фразу запомнил. Ну, 5 бутылочек шампанского на всех.
А на всех, на всех на сколько?
А, человек 12. Ну, там было, бутылки стояли, все было, ну, как праздничный новогодний стол, но он добавил просто, ну, это так было так лихо сказано.
Однокурсник моего деда.
В дом журналистов. Ну, вот вы представляете, и дом журналистов. Я свое удостоверение, член союза журналистов, я не вынимаю, зачем оно нужно? Потому что в дом жур может зайти каждый. А тогда... Пиво чешское.
Ресторан «Дом Жура», да.
Но он и сейчас есть.
Ну что он сейчас есть? Сейчас таких ресторанов.
Слушайте, мне бы хотелось, чтобы мы все-таки вернулись к 90-му году и по местному.
Я же говорю о чем-то хорошем.
Потому что сейчас я тоже начну про ЦДЛ там что-нибудь.
В ЦДЛ мы тоже были, бывали.
А ресторан ЦДЛ?
Не, а «Балалайка».
Буфет ЦДЛ.
Никто же не поймет, кто такой «Балалайка».
Балалайка, их было несколько. Вот балалайка, которая была у нас, извините, мы сейчас вернемся к 90-му году, балалайка, которая была у нас, кафе при доме композиторов, работал там рядом, эту балалайку обед ходили, не только обед.
Цедри, балалайка, дом кино. Вы куда тянулась интеллигенция?
Коллеги.
Возможно, мы с вами в балалайке сидели за соседними столами.
Ну, может быть, да.
Таким образом, ты через одну руку пожатия с Бовиным познакомился.
Да, я говорю, Бовин однокурсник моего деда, я и так с ним был знаком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Евгений Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии».
Я хотел опять предаться воспоминаниям, но это уже не мои, а протоиерея Николая Соколова, мы подготовили в журнале публикацию небольшого кусочка его воспоминаний. Он работал долгие годы у референтом у патриарха Пимена. И вот среди этих, вот, ну, это можно найти как бы на сайте и в библиотеке посмотреть журнал, ну, и какие-то вот моменты я расскажу о них. Вот меня потряс сюжет, два сюжета. Это первый момент, когда патриарху, вы представляете, патриарху было разрешено путешествовать только по России, только, значит, в Загорск, я подчеркиваю, было написано маршрут Загорск, и в Одессу.
На отдых.
На отдых.
Да, там да. была дача
да,
такая
да,
в монастыре.
Да, потому что там, значит, была у нее хератония, ну, как-то вот. Так вот, вы представляете, едет поезд Москва-Одесса, останавливается в Киеве, и патриарх не может выйти, пойти, значит...
Куда бы ты ни было.
Куда-либо, или хотя бы в Лавру, и поклониться, да, пещерам святым.
Которая тоже не
и
была Лаврой.
И стоит и смотрит на это, да. А уникальный случай, который вот представить, да, вот мы даже не можем себе... Это вот, конечно, я представляю, свидетель этого мог только, ну, как бы прочувствовать, наверное, весь трагизм. Патриарх приехал в Ульяновск, патриарх Пимен. В Ульяновске во время войны находилась резиденция, ну, как бы, ну, Московской патриархии.
В эвакуации.
И патриарх, они вроде на корабле путешествовали, и он должен был поехать вот в это здание, ну, помолиться, почтить память, как там, тогда еще был, наверное, это был патриарх Сергий, наверное, не помню, там надо посмотреть по голове. Обком дал машину. Встретили патриарха, посадили, и знаете, куда привезли?
В музей Ленина.
Совершенно верно. Они привезли в музей Ленина, стояли, значит, это самое, из областных прессы люди, камера стояла, и говорят, выходите. Ну, заголовок, да. Первым делом посетил музей Ленина. Ну, вот и все. Патриарх Пимен не вышел, его не разрешили ему посетить место, этот адрес, где располагалась патриархия, опять отвезли в порт.
Такие горькие воспоминания.
Да, это жуткие воспоминания. То есть, вот понимаете, мы когда там можем критиковать наших там отцов, архиереев в те годы, ну вот представить, в какой они условиях жили. Поэтому тогда, когда первый раз журналисты появились и стали как бы комплиментарно, да, говорить, ну, вот это все.
Или хотя бы заинтересованно.
Заинтересованно. Но при этом церковь не нашла язык. Я же вот говорю, прошло сколько, потребовалось 15 лет, да, чтобы хоть что-то у нас появилось более-менее как бы адекватное. Умение разговаривать с обществом.
Много ли в те годы, в конце, во второй половине 80-х годов, журналистов, профессиональных журналистов сотрудничали под псевдонимами с ЖМП и с церковью, с Удальским советом?
Ну, во-первых, это немного, потому что это не было не то, что не престижно, это не было не денежно, и потом какая квалификация? Квалификации людей не было.
Ну, вот. Это, скажем, в силу каких-то своих убеждений, веры.
Нет, нет, нет. Ну, вот я помню вот, свою первую публикацию в ЖМП, это я сделал материал про Соловки, вот, я встретился тогда правящий архиерей Пантелеймон. Он был правящий архиереем в Архангельске, а Соловки тогда, и мы тоже сделали...
Тут недавно на покой почислили.
Да. Да, и вот он это самое... Мы сделали материал, как бы, о праве возрождения Соловков, и вот этот текст был опубликован в ЖМП. Вот, ну, здесь там никакой не гонорар, ничего. Но это как? Это люди, которые приходили. Да нет, авторов очень много, до сих пор очень мало авторов. Даже та какофония, да, мы будем говорить языком радио, которая творится сейчас там в соцсетях, и столько имен, столько мнений, столько идей. Как только ты пытаешься переложить на бумагу и отредактировать, хватаешься за голову, и остатки моих волос вылезают. Ну, то есть это не журналистские материалы, это реплики, это мнения, это не журналистские, ну, комментарии можно назвать так. То есть вот нормальных авторов, творческих авторов, которые умеют разработать тему, которые умеют, это до сих пор очень мало. Это большая головная боль. Ну, тех людей, которые это делают издание церковное.
Могу себе представить.
Ну, потому, чтобы их делать на уровне.
А как получилось, что в 90-м году вы стали освещать Поместный собор? Вы говорите, вот вы были единственным журналистом, который его освещал.
Два, нет, которые два освещали.
Два.
Прикольно. Как интересно.
И это уже... Вы выходили на то, что это ваша тема.
Это было мое хобби. Это не было моя задача. Я работал... уже тогда... Нет, я еще был заместитель ответственного секретаря. Я там в 91-м году... Или в 90-м, я уже не помню. Я стал ответственным секретарем, да. А до этого я был... У меня... Я номер отвел, у меня два дня свободных. Ну, там надо отдохнуть, потому что это тяжелая работа была. То есть я как бы... И у меня был, ну, что, я же могу сам поставить этот текст в паузу, пробить как, протолкнуть называется. Вот, а потом, ну, мне как-то это мне понравилось. Я общался не только с православными, я ходил, у меня были, в общем, такие приятельские отношения до сих пор сохранились там с баптистами, у меня были очень хорошие, интересные общения с еврейской диаспорой. В общем. А вот с мусульманами у меня не получилось. Начало 90-х годов, это кошмар. Наверное, вот это даже было еще и меня подтолкнуло более серьезно этим заниматься. Ну, понимаете, как бы в журналистском, как бы газета, площадь, ну, у вас как бы хронометраж, на конкуренция за место, да? И, естественно, если кто-то приходит и говорит, мы рассказываем там, о каких-то мистических вещах, духовных, ну, почему бы нет, да? Ну, естественно, ты не поставишь рядом, просто будет однотемная вещь. И в начале 90-х годов, приблизительно до середины, может быть, это было на всех возможных сектантов. То есть они не вылезали просто из редакции. То есть проходили, вот мы идем, вот мы нам благословил наш этот самый... Вот
гуру.
Этот, гуру, да, вот это. То есть... Это Богородический центр, или как он, братство называлось?
Богородичный центр.
Они в голубых так, они шлялись.
Иоанн Береславский.
Они на меня, я с ним встречался, они на меня это все говорят, господи, отстаньте от меня. Они говорят, нет, должны. Они заходят к главному редактору, редактор меня вызывает, разберись с ними. Я говорю, слушайте, я говорю, Александр Ильич, нельзя, ну, сектанты, ну, что вы, ну. Нет, ну, и как бы я хотел тему, вот, ну, подспорно я потом думал, что подспорно я таким его выталкивал эту тему со страниц, чтобы как бы сказать, я писал про разные темы, я писал там про, как бы, опять же говорю, там какие-то мероприятия, которые были, там, помню, 200 раввинов в Кремле собрались, ну, я там тоже был-то, писал, вот. Это какие-то моменты были, а вот чтобы с их, это было тоже очень сильно, и многие главные редактора не справлялись с этим, они поддавались этому, они, а потом как, ну, приходят в рекламный отдел, кладут пачку денег, опубликуйте, что вот у нас приезжает это, а да, с Билли Грэмом я встречался, у меня даже фотографии есть, где он мне руку пожимает, вот это как-то мне очень...
А нельзя было не публиковать, это же все через коммерческий отдел шло?
Нет, нет, что значит коммерческий отдел? Если они идут в отдел рекламы, платят деньги за полосу, ну, да, реклама там, сторожевая башня.
Ну вот и будьте добры.
Ну да, ну что, ну а потом я встал ругом и сказал, сам заплачу. Ну какие-то моменты решали уже, вот, ну, чтобы этого не было. Ну, и, а про поместный собор... Ну, про поместный собор я просто поехал, потому что надо было посмотреть, отписаться. Ну, мне было самому интересно, да. Вот представить, приехал я, вот, проходил в трапезных палатах Троицы Сергиевой Лавры. Ну, зашел, сидят архиереи, я между столами подхожу, они пьют чай. Я говорю, владыка, кого изберем? Вот и все. Вот даже представить такое невозможно. Ну, отходил, потом взял фотоаппарат у приятеля, тоже иду, их всех начал фотографировать. Ну, кто-то меня там, человек 5 знали, ну, говорили, да, как дела? Ну, так, в общем.
Ну, то есть совершенно такая иная атмосфера, чем та, что могла быть сейчас. Потому что церковь, живя же в очень жестких условиях, она внутри была, внутри связи были теснее и проще.
Да, ну, во-первых, было мало. Я объясняю, что когда я пришел в церковь, вот в конце 90-х, ну, я не в церковь, хрещение, я помню, а вот в тему церкви, в Москве было 44 храма и 108 священников. Человек 70 знали меня лично. Вот, поэтому, понимаете, когда сейчас я прихожу, жалко, не знаю, будет в этом году парихиальное собрание, когда я сейчас прихожу и вижу 1500 человек, которых я знаю двоих в лицо, вот, это, конечно, вот разница.
А было ощущение, что церковь желает быть более открытой тогда?
Да, ну, потом, как бы, она получила сильно, ну,
Получила
я, до. Получила, да. Как бы ответка, да, то есть, мне кажется, передоверилось, что общество лояльно. Ну, общество, власть лояльна.
Так а общество было лояльно? В тот момент общество, нет?
Нет, общество было атеистическое, как сейчас.
Ну, безусловно, что, да, что тогда, что сейчас. Но,
а вот, кстати, интересно.
Вот надежды.
Общество было атеистическим, это действительно так. А ведь вам в редакции наверняка приходилось иметь дело с очень обширной почтой. И вот что писали читатели по поводу вот этих первых публикаций на церковные темы?
Во-первых, кто пишет в газету? Бабульки. Бабульки были в восторге. Но не было такой особо большой писем. Основные письма начали писать с просьбой разместить расчетный счет. Мы храм восстанавливали. Но я их не публиковал.
Ну, понятно, да.
Я просто... Зачем это подставляется?
То есть каких-то возмущенных писем?
Вообще, в основном возмущенные в редакции, это были старые коммунисты, которые ходили и пальцем крутили у меня, говорят, ты что, во что превратилось, куда мы катимся? Они говорят, мы в вечерке публикуем попов.
А потом уже вот эти новые возмущенные, которых я помню, как меня только не называли когда-то, причем деятельность не была с церковью связана, но то поповский прихвостень, то безбожник.
Смотрите, это, опять же, там надо посмотреть, какая-то вначале был позитив, да, пошел позитив, потом появляется Якунин со своими вещами, потом пошли вот эти разоблачительно-коммерческие вещи с налогами, и они выходят, да, то есть она преследовалась, и там волнами, я даже рассматривал эту вещь, что это были волны. Дело в том, что там получилось, если у церкви в 90-х годах не было своей пресс-службы, своих аналитических центров, своих каких-то инструментов влияния, даже лоббистов своих не было, да, то есть, допустим, людей в церкви, которые воцерковлены по-нормальному, по-взрослому, то есть все было наивно. Власть воспринимала так, мы идем в западный цивилизационный мир, у нас есть права человека, одни из них свобода веры, совести. У нас есть свобода печати, значит, мы должны печатать всех, кого можем. Понимаете, значит, и это, и это. Они так воспринимали. Редактора, если брать 90-е годы, это все бывшие, назначенные указами секретаря ЦК КПСС. Понимаете, то есть других не было, да, если мы берем, начиная с городских газет. И все. И как? И что? А какие у них? Они закончили ВПШ, они закончили это. У них была атеистическая пропаганда, у них, если там на философских факультетах учить. То есть люди специально такое. Не было... Были какие-то художники, были какие-то литераторы, почвенники, да, у которых была реставраторы, музейщики, которые занимались иконой и так далее. Это было разрозненно. И это не было те люди, которые могли создать контекст, не создать тексты, создать темы. Все было. А потом, правильно, вы помните, опять упоминал я про отца Александра Мини. Он же тогда сказал: он говорит: дадут свободу, а кто скажет? Понимаете, это и было. Вышли, да, Минь смог. Потом уже стало всегда достаточно сложно идти, потому что надо воспитывать людей, тренировать, делать. Создается бэкграунд такой глубокий. Чем он более разумный, тем это лучше.
Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор. Время этой программы закончилось. Спасибо, Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала Московской Патриархии, был с нами. Программа, как всегда, по четвергам в это время совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Пишите нам, дорогие друзья, под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
info@radiovera.ru, адрес нашей редакции. Спасибо, я Алексей Пичугин, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».